Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России продолжается расследование случаев дедовщины. В Дагестане убиты два боевика. Мусульмане продолжают протестовать против карикатур на пророка Мухаммеда. В России госпитализирован еще один военнослужащий, пострадавший от дедовщины. Солдат, служивший в Иркутской области, был в конце января жестоко избит сослуживцем. Сегодня его доставили в военный госпиталь в Чите. По словам врачей, у пострадавшего сильное обморожение, потому что он два дня добирался по морозу до Иркутска из военной части. Делается все возможное, чтобы избежать ампутации ноги. Возбуждено уголовное дело. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика, которые, по данным правоохранительных органов, готовили серию терактов — взрыв жилого дома в Махачкале и подрыв железной дороги. С подробностями наш корреспондент Тимур Салимов.
Подразделения блокировали частный дом в дачном обществе «Авангард». По оперативным данным, там укрывались лидеры так называемого «Каспийского джамаата». В ответ на предложение сдаться, маджахеды открыли огонь из автоматов. В ходе 10-минутного боя по дому был произведен залп из огнеметов «Шмель», и штурмовые группы смогли проникнуть в помещение. В ходе операции убиты активные члены «Каспийского джамаата» Камал Амиров и Энвер Велиев. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергей Солодовников заявил журналистам, что боевики готовили ряд терактов, в частности подрыв жилого дома в Махачкале и диверсию на железной дороге. Боевики из Каспийского джамаата входили в группировку «Шариат», организацию так называемых непримиримых маджахедов. На ее счету более 50 убитых только в прошлом году сотрудников правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Правительство Чечни решило приостановить деятельность на территории республики Датского совета по беженцам в связи с публикацией в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. Вице-премьер Халид Вайханов сообщил сегодня, что соответствующее уведомление отправлено в российское представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Российские и зарубежные правозащитники предупреждают, что гуманитарной помощи могут лишиться сотни тысяч чеченцев. В странах Азии, Ближнего Востока и Африки не стихают бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в европейской прессе. Во вторник были совершены новые нападения на посольство Дании, где впервые появились эти карикатуры, Норвегии и Австрии. В Афганистане 4 человека погибли и не менее 15 были ранены во время демонстрации протеста на севере страны. Акции протеста прошли также в Герате и Кабуле.
Мы, правительство и народ Афганистана, как члены мусульманского сообщества, глубоко огорчены публикацией оскорбительных карикатур и решительно это осуждаем.
Заявил представитель афганского правительства Карим Рахими.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Джон Сойерс сообщил, что международная контактная группа по Косово намерена предоставить краю независимость от Сербии. Заявление вызвало бурную реакцию в Белграде. Рассказывает наш корреспондент на Балканах Айя Куги.
После встречи с Джоном Сойерсом в Белграде, премьер-министр Сербии Воислав Коштуница выступил с резким заявлением, в котором говорится, что односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем. По мнению Коштуницы, такой подход противоречит принципам, установленным международной контактной группой на минувшей неделе. Премьер-министр считает, что такой нажим на Сербию является нарушением основ международного правового порядка. Известно, что во вторник руководство Сербии совещалось с членами сербской делегации на переговорах по Косово. В Белграде прозвучали призывы отказаться от этих переговоров, которые планировалось начать через 2 недели в Вене. Это первый случай, когда кто-либо из иностранных дипломатов, занимающийся будущим политическим статусом Косово, открыто сообщил, что область, главным образом населенная албанцами, получит независимость от Сербии. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Британский суд приговорил радикального мусульманского священнослужителя к 7 годам заключения за разжигание расовой ненависти и подстрекательство к насилию. Перед судом в Лондоне предстал Абу Хамза Аль-Масри, бывший имам лондонской мечети. Он был арестован в мае 2004 года после того, как публично выступил в поддержку Аль-Каиды и терактов в США. Адвокат Абу Хамзы заявила.
Шейх Абу Хамза считает себя узником веры и мучеником. Да, он придерживается мнения, что процесс против него политически мотивирован.
Сказала адвокат осужденного исламского священнослужителя. На западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск сегодня убит Ахмед Радат, один из местных лидеров группировки «Исламский джихад». По сообщению командования в городе Наблус, в перестрелке ранены двое израильских военнослужащих. В городе Газа взорвался автомобиль, погибли два человека. Израильское командование сообщило, что машина подверглась ракетному удару. В ней находились боевики группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы». Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект госбюджета на 2007 год, говорит министр обороны Дональд Рамсфелд.
Президентский проект предусматривает увеличение расходов на военные нужды. Это говорит о том, что безопасность США и американского народа по-прежнему входит в число главнейших приоритетов. При этом, конечно же, подразумевается работа бок о бок с государствами-партнерами.
Это был Дональд Рамсфелд. При увеличении расходов на оборону и обеспечении внутренней безопасности планируется резко сократить затраты на социальные программы. В Конгрессе ожидаются острые дебаты по проекту. Голосование состоится весной. Учительница одной из школ Красносельского района Петербурга, прокуратура предъявила обвинение в доведении до самоубийства школьника. 14-летний Роман Лебедев покончил с собой в прошлом году. Его тело нашли рядом с железнодорожными путями. В кармане куртки была записка, из которой следует, что подросток терпел издевательство учительницы за то, что не мог сдать деньги на ремонт класса. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. В России продолжается расследование случаев дедовщины. В Дагестане убиты два боевика. Мусульмане в разных странах продолжают протестовать против публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Бюджет США и планы Пентагона. Страны по краям континента. История российско-испанских отношений. Как устроена система научных степеней и званий. И почему в России такой низкий уровень рождаемости. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. В понедельник президент США Джордж Буш представил на рассмотрение Конгресса проект бюджета на 2007 год. Рекордная сумма в нем отводится на оборону и безопасность – 439 миллиардов долларов. И эта сумма не включает расходов на войну в Ираке. На этот конфликт администрация намерена запросить еще 120 миллиардов, вдобавок к тем 250 миллиардам, которые тратятся сейчас. Представляя этот проект бюджета на брифинге в Пентагоне, министр обороны страны Дональд Рамсфелд определил приоритеты администрации так.
Проект бюджета, предложенный президентом, предусматривает увеличение расходов на Министерство обороны по сравнению с прошлым годом. Он отражает то, что мы считаем приоритетами для нашей национальной безопасности, а именно помочь защитить Соединенные Штаты, американский народ и наши интересы, дать большую гибкость для действий командного состава, подготовить вооруженные силы как для обычного военного конфликта, так и для асимметричной войны, и, что немаловажно, работать совместно с нашими государствами-партнерами.
Обнародование проекта бюджета совпало с представлением Конгрессу еще одного документа – доклада о состоянии обороны, который Министерство обороны США готовит каждые 4 года. Это первый доклад, написанный на основе опыта, полученного после терактов 11 сентября. И, конечно, от него ждали серьезного пересмотра и развития реформы вооруженных сил США. Быть может, именно поэтому наибольшую критику вызвали планы Пентагона сохранить вооружение, пригодное для противостояния по типу «холодной войны». Министр ответил на эту критику.
Мы учли тот факт, что нам необходимы военные средства, чтобы защитить американский народ здесь, дома. Мы учли тот факт, что мы все это время очень успешно сдерживали большие армии, военно-воздушные силы и военно-морской флот. Эти угрозы не исчезли.
и те средства, которые необходимы, чтобы продолжать это сдерживание, требуют капиталовложений, и их невозможно просто включать или выключать. Нам потребовались годы, чтобы их разработать, спланировать, развить, произвести, разместить, освоить и подготовить войска, способные использовать эти средства.
Одна из дорогих статей оборонного бюджета, 6,6 миллиарда, предусмотрена на то, чтобы превратить дивизии в меньшие подразделения, в бригады, более мобильные и легче перебрасываемые в случае необходимости. А это должно повлечь за собой больше артиллерии, больше машин пехоты, больше защитных средств для войск. На это предусмотрено еще 6 миллиардов. Есть и менее традиционные бюджетные планы, направленные исключительно на войну с террором. Например, развитие парка беспилотных самолетов разведки и дронов. А предусмотренный бюджет на специальные операции 5 миллиардов долларов более чем в два раза больше, чем был в 2001 году. В докладе о состоянии обороны говорится о том, что войска должны понимать культуру и особенности стран Ближнего Востока и Азии так же, как они понимали культуру Советского Союза во времена Холодной войны. О бюджете и докладе о состоянии обороны США мы будем говорить сегодня с двумя экспертами по разные стороны Атлантики. Тим Уильямс, Институт Королевских Объединенных Сил в Лондоне, и Уинслоу Уиллер, Центр оборонной информации в Вашингтоне. Вы согласны с критикой, что доклад и проект бюджета представляют собой смешение традиционных оборонных средств для конфликта по образцу холодной войны с новыми потребностями вооруженных сил для отражения асимметричных угроз типа терроризма? Лондон, Тим Уильямс.
Думаю, что документы в значительной мере учитывают перемены, произошедшие в последние годы, и уроки, которые американские вооруженные силы извлекли из тех операций, которые им приходилось вести, особенно в Ираке. Ирак проходит красной нитью в докладе о состоянии обороны, и заметно, что Пентагон явно стремится приобрести технологические возможности для того, чтобы вести операции против такого рода сопротивления и противостояния, как в Ираке.
Что бы вы оценили как главную перемену в этих документах, как главное отражение реформы?
Основная перемена заключается в том, что Пентагон предусматривает увеличение на 15% сил специального назначения. Американские силы специального назначения и так многочисленны, и увеличение их на 15% — это очень серьезное нововведение. А ведь именно они и могут проводить операции, подобные иракской, подобные операции против Аль-Каиды в Афганистане и в других частях мира.
То есть вы не присоединяетесь к критике Пентагона за то, что он намеревается сохранить старые виды вооружения?
Мне кажется, всегда есть определенная задержка в развитии военной техники. Требуется много времени, чтобы разработать программу, изучить ее, освоить технологии, а затем создать все это и разместить. На это уходят годы. Всегда есть эта опасность, что военное оборудование в тот момент, когда оно наконец появляется, уже устарело. Но, по-моему, в докладе о состоянии обороны проведен очень точный баланс между прежними военными программами, которые надо продолжать развивать, и модернизацией американских вооруженных сил, происходящей в последние годы для тех видов операций, которые предстоит проводить в будущем.
Тим Уильямс, Институт Королевских Объединенных Сил в Лондоне. Вашингтон, Центр оборонной информации, Уинслоу Уиллер. Вы согласны, что бюджет и доклад о состоянии обороны в полной мере учитывают перемены в характере вооруженных конфликтов и в характере угрозы безопасности страны?
Нет, не согласен. Если посмотреть на доклад о состоянии обороны и национальную стратегию обороны, опубликованную в прошлом году в марте, то вы увидите, что оба документа уделяют немало внимания именно таким видам конфликта, как в Ираке. Но если вы попробуете совместить эти документы с бюджетными предложениями, то у вас это не получится. Огромные средства бюджета запланированы на оружие, которое не имеет ничего общего с подобными конфликтами. Это оружие — наследие холодной войны. Да, есть некоторые инициативы, как, например, увеличение численности сил специального назначения. Но есть и предложения, которые на самом деле лишь ослабят эти силы. Например, решение перейти от структуры дивизий к бригадам. Они много говорят о том, что количество бригад будет увеличено, но они забывают сказать, что при этом уменьшают число батальонов, то есть маневренность этих сил снизится, а это явный шаг назад.
Но какие-то уроки из войны в Ираке Пентагон все-таки вынес?
Они говорят о том, что извлекли уроки, но доказательств тому в самом Ираке не видно. Этот бюджет – продолжение старой политики, и на фоне общего развития вооруженных сил перемены представляют весьма незначительную часть.
Что вы имеете в виду под продолжением старой политики?
Огромное количество этого очень дорогого вооружения – пережитки холодной войны. Самый яркий пример – истребители F-22. Но проект бюджета пестрит такими примерами. Гигантские, баснословно дорогие корабли для флота – еще один пример. Хотя сделана и попытка предоставить флоту небольшие корабли для прибрежных вод. Но это незначительные перемены. Они не идут ни в какое сравнение с теми же истребителями F-22. Стоимость одного такого самолета – $356 миллионов. И при нынешних расходах мы можем создать очень маленький военно-воздушный флот из 183 самолетов, которые нам никак не помогут в противостоянии с крупной военной державой, как, например, Китай.
Кстати, о Китае. В докладе ему уделено немало внимания. Неужели действительно Пентагон считает, что Китай может превратиться в мощную военную державу, представляющую угрозу США?
Некоторые люди здесь, в Вашингтоне, действительно пытаются представить Китай как потенциальную военную угрозу. Но это предлог для сохранения системы обороны времен Холодной войны. Так что это чисто для внутренних целей. Хотя, к сожалению, это может иметь и серьезные последствия за рубежом.
Уинслоу Уиллер, Центр оборонной информации, Вашингтон. Проект бюджета – это только начало обсуждения. Конгресс скрупулезно разбирает каждое его положение. Окончательный вариант может выглядеть иначе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На этой неделе президент России Владимир Путин совершает визит в Испанию. В центре внимания его встреч с государственными деятелями этой страны – отношения между Россией и Испанией, возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества. Об истории и нынешнем состоянии российско-испанских связей рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В прошлом веке отношения между двумя странами складывались совсем непросто. Во времена диктатора Франко, правящего Испанией без малого 40 лет, Россия для испанцев была темой табу. Дипломатических отношений не существовало. Испанские власти официально запрещали гражданам своей страны посещать Восточную Европу, включая, естественно, Советский Союз. У них даже в паспортах на этот счет имелась соответствующая запись. Местная пропаганда была особенно активной в 40-е и 60-е годы. Испанцев уверяли, что у жителей России от безбожия отрастают рога, хвосты и копыта. Впрочем, как всякий запретный плод, Россия манила к себе испанцев, и не только находящихся в оппозиции к режиму левых пролетариев и либералов-интеллигентов, но и людей, преданных режиму. Хуан Антонио Миранда, сын жандармского офицера, бывший член юношеской фашистской организации, вспоминает.
Я всегда испытывал к России чувство восхищения и симпатии. Это благодаря великой русской литературе, произведениям Толстого, Достоевского. Мне всегда нравился русский народ, его национальный характер, отображенный в романах.
Некоторые представители испанской интеллигенции объясняют свой интерес к России схожестью истории двух стран. Кто, обливаясь кровью, в течение веков дрался с мусульманскими захватчиками, рвущимися в Европу, спрашивают испанцы. Мы, да русские. Мы с арабами, русские с татаро-монголами. Кто в стародавние времена открывал новые земли и приобщал к цивилизации целые народы? Испанцы и русские. Латинская Америка и Сибирь тому подтверждение. Кто в Европе не встал на колени перед Наполеоном и объявил ему народную войну? Испанцы и русские. И, наконец, кто еще в Европе перенес в 20-м столетии самые кровавые гражданские войны и долгие диктатуры? Ответ тот же. Рассказывает один из ведущих испанских специалистов по России, политический обозреватель газеты АБС Альберто Сотильо.
Наши страны находятся на европейских окраинах. Мы европейцы, но всегда испытывали на себе натиск мусульманской цивилизации. Наша история была непростой и во многом схожей. К примеру, обе страны в свое время, когда это было бы нужно, не пережили победных буржуазных революций, что сказалось на нашей трагической истории 20-го столетия. Так что мы друг друга отлично понимаем.
Любопытно, что российско-испанские деловые отношения стали восстанавливаться еще при жизни Франко в последние годы его правления. Престарелый фашистский диктатор продолжал публично проклинать мировой масоно-коммунистический заговор, а его министры позволяли Москве держать морскую базу на Канарских островах. Формально она обслуживала рыболовный флот, ведущий промысел в Атлантике. Неформально вовсю использовалась советскими спецслужбами, о чем испанцы, естественно, не могли не знать. В Москве и Мадриде с начала 70-х годов действовали торговые представительства двух стран. Ну а одним из самых любимых зрелищ испанцев в те времена были выступления ансамбля советской армии, постоянно гастролировавшего в Испании. Дипломатические отношения между нашими странами, прерванные в конце 30-х годов с приходом к власти Франко, были восстановлены после его смерти в 1977 году. Альберто Сотильо.
В Испании не было информации о России. С установлением отношений все изменилось. Участились поездки бизнесменов, журналистов, туристов, стали налаживаться всесторонние связи. Естественно, все это полезно для наших народов.
Впрочем, после восстановления отношений развивались они ни шатко, ни валко. Были на это свои причины. То как-то бывший испанский премьер-социалист Фелипе Гонсалес заявил, что предпочитает быть заколотым ножом в нью-йоркском метро, чем жить в России, то Ельцин отказался принять премьера-консерватора Аснара, сославшись на свою загадочную по тем временам болезнь. Что касается нынешнего премьера-социалиста Родригеса Сапатеро, то он уже дважды побывал в Москве, хотя особых чувств к России пока не проявил. Кстати, испанские консерваторы традиционно относятся к России лучше, чем левые. Это, в частности, проявляется в прессе. В газетах левого направления больше критических статей. Политолог Альберто Сотильо.
Часть левых в свое время идеализировала Советский Союз. Для них это была земля обетованная. После краха СССР наступило разочарование, конец мифа. И этого они не могут простить. До сих пор говорят об апокалипсисе. Так что у нас сохраняется по отношению к России много стереотипов и предрассудков.
Особо следует сказать об отношении к России со стороны испанской королевской семьи. Король и королева бывали в Москве неоднократно, и с официальными визитами, и с неофициальными. Его Величество – страстный охотник, так что охотничьи угодья в Завидово ему известны. Но а Ее Величество любит искусство, большой театр, дружит с Ростроповичем и по его совету даже патронирует в Мадриде музыкальную школу, где работают российские преподаватели. Кроме того, королева София – гречанка. Памятники русской православной архитектуры равнодушны ее никогда не оставляли. Побывал не так давно в Москве с официальным визитом и наследный принц Фелипе. Его отклики о поездке были сугубо положительными. Альберто Сотильо.
Королева София любит вспоминать, что она родственница российской императорской семьи. Король сыграл в свое время важную роль в деле установления отношений между двумя странами. У него никогда не было предубеждений к России. Известен вклад королевской семьи и в развитие культурных связей. Королева не раз летала в Москву лишь для того, чтобы поддержать того или иного исполнителя. Можно сказать, что королевская чета благосклонно настроена к России.
Что касается двусторонней торговли, то она развивается, по оценке специалистов, довольно медленно. Объемы торгового оборота между Испанией и Россией намного меньше, чем между Россией и Францией, Великобританией, Италией, Турцией и другими государствами, не говоря уже о США и Германии. Россия с начала 70-х продает в Испанию в основном нефть, немного леса и кое-какие другие сырьевые продукты. В 80-е годы сюда поставлялись лады и даже катера на подводных крыльях. Что касается Испании, то она поставляет в Россию кое-что из продовольствия и промышленного оборудования, стройматериалы, ширпотреб. Время от времени возникают крупные российско-испанские проекты, но реализованными оказываются немногие. Ныне в России действует комбинат мясных продуктов «Кампомос», карамельная фабрика «Чупа-Чупс» и предприятие пищевых концентратов «Галина Бланка». Альберто Сотильо.
Некоторые наши предприятия неплохо работают в России. Они доказали, что деловое сотрудничество между двумя странами вполне возможно. Но вместе с тем, как считают специалисты, до сих пор остаются неиспользованными возможности для взаимодействия во многих областях.
Нереализованными оказались многие планы, к примеру, готовившиеся в течение многих лет проекты строительства в России фабрики спортивной обуви, завода телефонных аппаратов, скоростной железнодорожной линии и так далее. Но наиболее громкий скандал возник в связи с провалом проекта строительства на севере Испании некоего центра мировой торговли российскими товарами. Проект возник в начале 90-х годов и финансировался из госбюджета Испании. Речь шла о строительстве грандиозных портовых сооружений специально для приема российских судов с товарами, которые отсюда должны были направляться потребителям в Испании и в других странах Европы. Проект с самого начала сильно попахивал маниловщиной, однако под него испанское государство выделило немалые средства, которые были использованы не по назначению. Ситуацию с испанскими капиталовложениями в России поясняет политолог Альберто Сотильо.
В России в целом присутствует очень мало испанских предприятий. Здесь имеются немалые ресурсы. Незначительное присутствие испанского капитала в России объясняется довольно просто. Дело в том, что испанцы кинулись осваивать российский рынок в начале 90-х годов, в самое неподходящее для инвестиций время. Тогда в атмосфере хаоса многие из них оказались жертвами обмана и разочаровались в России. Сейчас, похоже, эта проблема преодолена. Однако остаются нерешенными некоторые юридические проблемы, связанные с инвестициями.
Вопрос о капиталовложениях всегда встает в ходе российско-испанских официальных визитов. При этом испанские власти порой выражают недоумение, когда российская сторона просит об инвестициях в Россию. Зачем Москве испанские деньги? Ведь капиталов у россиян, как здесь считают, и так достаточно. До такой степени, что они наводняют даже, казалось бы, весьма далекий от них испанский рынок. И речь идет не только об относительно небольших вложениях, в среднем порядка 200 тысяч долларов, в недвижимость на испанских курортах, которые сделали тысячи граждан Российской Федерации с начала 90-х годов. Речь идет о миллионах, а возможно и миллиардах. Никакой статистики на этот счет нет. Капиталы вкладываются в перспективные отрасли испанской экономики, в первую очередь международный туризм, в строительство, в торговлю или в акции испанских предприятий. Но статистики нет, поскольку эти капиталы часто маскируются под вывесками испанских или международных фирм. Сделать капиталовложение в Испании россиянам помогают сотни местных банков и инвестиционных компаний, говорит Оскар Фернандес Бермехо, представитель мадридской инвестиционной компании «Фортуни».
В последние годы наблюдался огромный приток российского капитала в строительство в районе Леванты, на восточном побережье, на Коста-Дорадо, в Каталонии и на Коста-дель-Соль, на юге Испании. Российские деньги вкладывались также на Балиарских и Канарских островах. Но на этом капиталовложения россиян в доходные отрасли в Испании не ограничиваются. Они активно действуют и в сфере промышленного производства. Наша промышленность гарантирует им солидные доходы.
Разговор о российско-испанских связях неполный, если не упомянуть сотрудничество в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В первые часы бесланской трагедии Мадрид заявил о готовности испанского спецназа ХЭО немедленно отправиться на Кавказ для помощи в освобождении заложников. Жест этот был, конечно, чисто символическим. Однако в сотрудничестве правоохранительных органов двух стран есть и конкретные дела. Так, к примеру, по ориентировке, присланной из Москвы, испанские спецслужбы задержали под Барселоной особо опасных российских преступников, главарей так называемой «Ореховской группировки» Сергея Буторина по кличке Ося и Марата Полянского. За мужество, проявленное при задержании вооруженных бандитов, все участники спецоперации, полицейские и гражданские гвардейцы, испанские жандармы, были награждены медалями России. Вопросы сотрудничества правоохранительных органов входят в повестку дня переговоров президента Путина во время его нынешнего визита в Испанию.
рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе по следам Роттердамского кинофестиваля. Франц Кафка к 80-летию романа «Замок». Русский европеец Алексей Лосев. Париж Марселя Пруста. Чешский словарь русского авангарда. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера. С повтором в 2 часа дня в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу. По меньшей мере один человек погиб и 14 ранены во вторник вечером в результате взрыва в чеченском селении Курчалой. По сообщению Интерфакса со ссылкой на МВД Чечни, взрыв произошел в одном из зданий в расположении батальона «Восток». Предполагается, что взорвался бытовой газ. Здание обрушилось, под обломками остаются военнослужащие. Ведется разбор завалов. В России госпитализирован еще один военнослужащий, пострадавший от дедовщины. Солдат, служивший в Иркутской области, был в конце января жестоко избит сослуживцем. Сегодня его доставили в военный госпиталь в Чите. В странах Азии, Ближнего Востока и Африки не стихают бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в европейской прессе. Сегодня были совершены новые нападения на посольства Дании, Норвегии и Австрии. В Афганистане во время демонстрации и протеста погибли 4 человека и были ранены не менее 15. На западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск сегодня был убит один из местных лидеров группировки «Исламский джихад». В секторе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю погибли ехавшие в нем 2 боевика группировки бригады мучеников Аль-Аксы. Президент России Владимир Путин накануне визита в Испанию встретился с испанскими журналистами. В беседе с ними он, в частности, высказался за повышение в России роли политических партий. Учительница одной из петербургских школ предъявлено обвинение в доведении до самоубийства школьника. В Петербурге группа национал-большевиков провела митинг протеста против отказа властей зарегистрировать их партию. В Великобритании суд приговорил радикального мусульманского священнослужителя Абу Хамзу Аль-Масри к 7 годам заключения по обвинению в разжигании расовой ненависти и подстрекательству к насилию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как устроена система научных степеней и званий? И почему в России такой низкий уровень рождаемости? Когда представляют ученого, то обычно называют его регалией. Доктор наук, член-корреспондент, ведущий научный сотрудник. Для большинства людей все это сливается в один обобщенный знак компетентности. Кто стоит выше, кандидат наук или доцент? Профессор или член-корреспондент? Кто и как гарантирует их компетентность? О том, как соотносятся между собой различные научные регалии, откуда они берутся и чем настоящие научные звания отличаются от поддельных, рассказывает профессор Санкт-Петербургского университета, доктор физико-математических наук и председатель диссертационного совета по астрономическим специальностям Константин Холшевников. С ним беседует Александр Сергеев.
Первый вопрос. В чем разница между вот этими многочисленными регалиями, которые нередко принадлежат одному и тому же человеку?
Сначала научные степени. Их всего, собственно, 3. Одна из них – это когда студент кончает университет, и он получает диплом о том, что он уже дипломированный специалист. Вот это низшая ступень высшего образования.
Дальше идут степени кандидата и доктора наук.
Значит, в нашей стране человек, имеющий диплом о высшем образовании, вот пишет некую научную работу. Чаще всего, обычно, он поступает в аспирантуру к опытному доктору наук, и вместе они делают научную работу в некотором коллективе. И потом, через 3 года, по правилам в аспирантуре, надо защищать эту самую кандидатскую диссертацию. Есть второй способ. Человек может после того, как получит высшее образование, долго работать где-то. Ну, скажем, он инженер и работает на каком-то заводе инженером. Потом он эти результаты суммирует и пишет диссертацию. Становится после защиты кандидатом определенных наук. И следующая степень – это уже доктор наук.
То есть его должна признать некая авторитетная комиссия.
Именно так. Есть так называемый специализированный совет по данным специальностям, обычно по нескольким специальностям одной группы. Понятие специальности – это не просто, скажем, астрономия, это некоторая ее часть, это не просто физика, а, скажем, физика твердого тела. Но обычный физик, который занимается твердыми телами, одновременно у него в опытах участвуют тела и жидкие, и газообразные. Поэтому в совете обычно есть представители родственных специальностей, чтобы диссертацию обсудить со многих сторон. Так вот, этот совет, утвержденный высшей аттестационной комиссией, или по первым буквам ВАК, он и решает тайным голосованием, достоин этот человек степени или недостоин. После того, как совет этот вопрос решит, он посылает результаты в Москву, в высшую аттестационную комиссию, и там уже окончательно утверждают. Ну, как правило, кандидатские диссертации так просматривают не очень существенно, так выборочная, может быть, одну из 30 очень внимательно смотрит, а докторские рассматривают очень внимательно. Ну, и еще одно насчет соответствия наших степеней западным.
Когда мы смотрим какие-то сообщения американские или европейские, там обычно стоит PhD, и все.
Да, PhD – это аббревиатура английская, означает буквально в переводе «доктор философии». Это очень древнее название, философия тут понимается в том смысле, в котором она понималась, это 2500 лет тому назад.
Ну вот то, что называлось натуральная философия.
О, то, что сейчас называется естествознанием или знанием вообще. Доктор философии может быть и по филологии на самом деле, и по астрономии и так далее. Вот одна степень только. Но в некоторых странах, скажем, во Франции, как и у нас в России, 2 степени. Там есть то, что мы называем кандидатом наук, это обычно там называется доктор философии, и доктор наук, который так и называется, да еще с латинизированным оттенком по-французски, «docteur es science». Там в большинстве стран, и в Америке, там только 1 степень.
А вот это вот различие 1 или 2 степени, она не создает трудностей в установлении отношений между учеными, там, кто крупнее, кто серьезнее?
Я считаю, что она создает некоторые трудности, но они не очень большие.
Американский вот это PhD, оно к чему ближе? К кандидату или к доктору? Или где-то посередине лежит?
Это наш кандидат, почти в точности.
А выше они уже не считают нужным
как бы... А выше не считают, да. Разделять. То есть они не считают это нужным формализовать.
Какие еще тогда бывают характеристики, по которым ученых можно, что ли, классифицировать или ранжировать?
Значит, ученая степень – это твои научные заслуги. Но кроме этого, ведь наука и образование, например, их невозможно отделить друг от друга.
Да, и вот, как я понимаю, в образовании есть своя какая-то иерархия, да?
Совершенно верно. Есть другого типа. Это вот уже преподавательские ранжировки. Доцент и профессор.
Есть еще, как я понимаю, еще и ассистент.
Да, ну вот ассистентом может стать любой толковый выпускник вуза, который немножко поработал. Может, через год-два он может стать вполне ассистентом. Через некоторое время он уже сам начинает читать лекции, вести занятия более высокого уровня. И вот может стать доцентом. Такое звание есть. Доцент – это уже опытный преподаватель, опытный лектор. А следующая ступень – уже профессор. В принципе, профессор может не быть доктором наук, может быть прекрасным преподавателем, но и не очень видным ученым. Эти вещи, как говорится, коррелированы, но функционально независимы. Бывают совершенно блестящие профессора, которые не очень сильно в науке преуспели. Бывали, наоборот, гениальные ученые, и студенты приходили в деканат и говорили, кого нам прислали? Нам профессор читает математический анализ, а видно, что он вообще не знает математики. Это говорилось об академиках, о людях, сделали совершенно блестящие открытия в науке. Ну, бывает. Теперь насчет должностей и званий. Да, сначала человек работает, то есть выполняет ту работу, которую должен выполнить профессор, например. И если он с ней справляется, ему дают обычно на это 2-3 года, то соответствующие документы опять же посылаются в ту же самую ВАК. И ВАК уже присваивает звание профессора или, соответственно, звание доцента. Там есть некоторые формальные требования, нужно там читать такие-то курсы, нужно написать методические учебные пособия и так далее. Ну и неформально ученый совет должен оценить, действительно ли достоин этот человек такого звания.
То есть это, на самом деле, отдельная квалификация профессорская, в отличие, скажем, от именно научной,
да,
ученой степени.
Да, это разные вещи, хотя они связаны. То есть просто если человек не кандидат наук, его, в принципе, не могут представить к званию профессора. Доценту могут, но не к профессору.
Как я понимаю, есть еще и просто должности, на которых люди работают, на которых они числятся в отделе кадров, да?
Ну да, но сначала человек может работать, повторяю, даже обязан проработать в этой должности, прежде чем его представят к этому званию.
То есть есть должность профессора, а есть звание профессора, это надо разделять, да?
Да, это разные вещи. Звание профессор – это, так сказать, профессор с плюсом.
Понятно. А, кстати, как я понимаю, в Соединенных Штатах и в Европе там, в общем-то, большинство преподавателей считаются профессорами.
Ну, это просто как переводить. Там, скажем, то, что у них называется по-английски assistant professor, это по-русски доцент. Принципиальное различие, скажем, американской системы и многих европейских систем от нашей заключается в том, что там всю ответственность берет на себя данный университет. Скажем, ты профессор Принстонского университета. Или доктор. Кстати, там то же самое. Доктор — это по науке, а профессор — это по преподаванию. Ты доктор Кембриджского университета. Это означает, что ты защитил диссертацию на совете в Кембриджском университете. И ты стал доктором философии Кембриджского университета. У них всю ответственность берет на себя университет, а у нас ответственность берет на себя государство в лице высшей аттестационной комиссии. Вот некоторые хотят, чтобы у нас было так же, как на Западе. Эти наши две системы разные, и нельзя сказать, которая из них лучше. Я думаю, что для Англии лучше их система английская. Может быть, для России через 50 лет будет тоже лучше английская система. Но сейчас, к сожалению, вот без такого государственного контроля, отдел кадров просто запутается. Потому что очень много есть псевдоуниверситетов, псевдоструктур, псевдосоветов. И там будут дипломы, вот, которые не подтвержденные государством, но подтвержденные данные структуры, может быть, эфемеры. Знаешь, как есть фирма, создается, что-то делает, деньги уплывают, и потом фирмы нет.
И потом есть всякие там академии астрологии.
Да. Поэтому сейчас, по крайней мере, на 50 лет, мне кажется, ну, на 30, России лучше, чтобы был ВАК.
Может быть, последнее звено. Ко всем этим регалиям, там, доктор, профессор, нередко добавляют еще член-корреспондент или академик, действительный член Российской академии наук.
Есть такая структура — Академия наук. Она довольно уникальна для России. То есть это некая государственная структура, где академики находятся, значит, на государственном жаловании, что принципиально отлично от того, что было при Петре, и то, что действительно в советское время появилось, что Академия наук стала еще выполнять функции, ну так, образно говоря, Министерства науки. То есть в подчинении Академии наук находятся институты. Это уникально, вот действительно в Америке такого нет. В Америке есть академии, тоже есть такое слово, но это скорее собрание ученых высокого ранга, пользующихся большим авторитетом, но не обладающих административными формальными рычагами.
Итак, если подвести итог, я вижу четыре разных совершенно направления, по которым ранжируются ученые. Да? Это ученые степени, диплом, кандидат наук, доктор, потом образовательные звания, ассистент, доцент, профессор.
Да.
Это членство в академиях. И это еще просто должностные позиции, такие как младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, там, завлаб, там, и так
совершенно
далее.
Совершенно верно. И тут общественно иногда вводят в заблуждение, когда пишут там «ведущий научный сотрудник», подпись стоит. Или главный научный сотрудник. Ну и как-то народ, может быть, думает, что главный, значит, уже самый главный. Это просто такая должность, действительно, на должность главного или ведущего сотрудника, как правило, может это по положению претендовать только доктор наук. Так что это действительно человек, значит. Но иногда и кандидат наук может быть ведущим сотрудником. Как, знаете, слесарь первого разряда, второго разряда, третьего разряда. А тут просто такие более пышные слова. А насчет академии, да. Академия, вот как говорится, выбирает членов. Но тут это выбор очень своеобразный. Это совсем не такие выборы, как, скажем, выбирают ректора. В университете ученый совет выбирает ректора, того, кто будет их начальником. Это именно выборы, когда нижестоящие выбирают себе вышестоящего начальника. В академии все наоборот. Там снизу, на ученых советах, выдвигаются кандидаты, баллотирующиеся на звание члена-корреспондента и академика. Кстати, исторический член-корреспондент – это просто академик, который живет не в столице. Скажем, Парижская академия, значит, человек должен работать в Париже, естественно, чтобы работать в академии полноценно. Раньше связи это ведь не было, нельзя было на самолете прилететь в Париж быстро из Марселя, например. Тот, кто жил в Марселе, был членом-корреспондентом, то есть свои мысли, свои труды он писал по почте. А сейчас член-корреспондент – это как бы первая ступень, а вторая – действительный член или академик. Так вот, из, значит, кандидатов уже члены академии, то есть академики и члены-корреспонденты, выдвигают, кто из этих кандидатур достоин быть с нами вместе.
То есть они как бы кооптируют к себе людей.
Вроде так. Так что это выборы, так сказать, не совсем в том смысле слова, в котором мы выбираем, скажем, президента России или депутатов Думы.
То есть в науке демократии нету.
нету. В науке, скорее всего, аристократическая форма правления.
С профессором Санкт-Петербургского университета Константином Холшевниковым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Почему в России рождается так мало детей? Социологи говорят, что частично это следствие ощущения нестабильности семей, экономической или социальной. Что делать, чтобы молодые семьи чувствовали себя более защищенными, и чтобы помощь медиков женщинам, собирающимся рожать, была более квалифицированной? Над темой работала Татьяна Вольская.
Все говорят о том, что демографическая ситуация в России угрожающая. Убыль населения такого масштаба за последние 100 лет постигла страну в 4-й раз. Первая совпала с Первой мировой и гражданской войнами, вторая – с голодом и репрессиями 30-х годов, третья – со Второй мировой войной. Но последний кризис происходит в мирное время. Простое воспроизводство населения не обеспечивается уже с середины 60-х. В 87-м году в России родилось 2,5 миллиона детей – а в 98-м почти в 2 раза меньше. Рождение вторых и третьих детей сократилось практически вдвое. Из 4 миллионов беременности только 1 300 000 заканчивается родами. И это при том, что показатель смертности в России самый высокий в Европе. Почему женщины не хотят рожать? Об этом я поговорила с врачом, ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергеем Аганезовым. Сергей Станиславович, я решила встретиться с вами, наткнувшись на несколько публикаций в прессе, которые обвиняют в низкой рождаемости разнообразные центры планирования семьи. Имеют смысл такие обвинения?
Думаю, что нет. Во-первых, можно сравнить статистику нашей страны с статистиками других стран достаточно благополучных. Если далеко не ходить, взять наших соседей скандинавов, у них проблемы с рождаемостью не отличаются от наших. Они стимулируют рождаемость увеличением выплат молодым семьям.
И помогает?
Относительно, как я понимаю, в противном случае в Финляндии жило бы не 5 миллионов, наверное, 25 миллионов. С другой стороны, у нас рождаемость была на достаточно высоком уровне, пока не случилось все те социально-экономические катаклизмы, которые случились в конце 80-х, начале 90-х годов, когда появился этот знаменитый русский крест демографический, когда рождаемость пошла вниз, смертность наверх. По Санкт-Петербургу, тогда еще Ленинграду, численность рожденных детей за год колебалась в среднем 75-80 тысяч. Когда случились эти вот социально-экономические все перипетии в нашей стране, количество рождаемых детей в Санкт-Петербурге уменьшилось с 75-80 тысяч в год до 25 тысяч в год. Было падение в 3 раза. Это начало 90-х годов. Потом, когда немножко социально-экономическая ситуация стабилизировалась, где-то 96-97 год, количество рожденных детей стало увеличиваться. Причем значимо за последний вот год, 96-97, перед известным дефолтом, количество рожденных детей увеличилось процентов на 30. Потом случился 98 год, снова социально-экономический провал и по новой снижение рождаемости. То есть я не думаю, что работа каких-то центров по планированию семьи...
Врагов.
Уж так, да, врагов. Уж так принципиально отразилась на рождаемости детей. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти центры планирования семьи в какой-то мере пытаются предотвратить ненужные беременности, когда женщина не знает, как предохраняться от беременности, потом делает аборт. В некоторых ситуациях это приводит к ухудшению ее здоровья и влечет за собой дальнейшие проблемы. А в некоторых ситуациях, наоборот, помогает, когда у женщины не получается забеременеть, и то лечение, которое назначается, приводит к долгожданной беременности. Поэтому так огульно говорить, что появление центров планирования семьи привело к уменьшению рождаемости, наверное, слишком узкий взгляд на эту проблему.
Говорят, еще есть такая проблема, как фармацевтические фирмы. Появились голоса, которые обвиняют их, что они как бы вынуждают гинекологов держать женщину на привязи, устраивать из нее такую дойную корову. Есть такое или нет?
Доктор сидит на приеме по 8 часов в день. Честно могу сказать, в первую очередь, о чем думает доктор на этом приеме, как заработать денег, потому что государство за эту работу ему платит от 6 до 8 тысяч рублей. Доктор, говоря грубым языком, нищ. Его вынуждает ситуация пытаться заработать эти деньги. Я вас уверяю, я слышал это огромное количество раз. Если бы государство платило бы врачам столько, сколько можно было бы жить нормально, не думая о том, когда будет зарплата, на что на нее можно будет купить, а что нельзя будет купить, я вас уверяю, врачи бы никогда бы не занимались рецептами, с которых получают проценты. Потому что это просто не нужно. И у меня есть примеры среди моих докторов, которые уходили в частную медицину, где получали нормальную зарплату, к разговорам о том, что они где-то пытались подработать, они просто говорили, а зачем мне это нужно?
Значит, зарплата врача напрямую связана со здоровьем будущей матери и ребенка. Сергей Станиславович, вы видите каждый день женщин, желающих и не желающих иметь детей. По вашим наблюдениям, почему у нас в основном малодетные семьи? Что останавливает людей перед тем, чтобы иметь второго, третьего ребенка?
С одной стороны, действительно, если мы живем в России, у нас до 20 века многодетные семьи были нормой. Потом весь 20 век Советский Союз воевал. Количество мужчин, которые погибали, было очень велико.
Воевал и сидел в лагерях.
Да. Социально-экономические условия, скажем так, в течение всего 20 века никак уж не способствовали увеличению рождаемости. Я бы сказал, даже кардинально наоборот. Мы сейчас, наверное, находимся как раз на распутье между тем бывшим воззрением России по поводу количества детей. Это как бы одна нога России там стоит. Другая нога России стоит, по большому счету, в западном воззрении, где тоже количество детей от одного до двух. Крайне редко, когда трое детей. Правда, увеличение, скажем так, количества детей в социально обеспеченных странах в последнее время, по-моему, становится некоторой модной тенденцией. То есть увеличивается количество семей, в которых заводят третьего ребенка и так далее. Но принципиально эта ситуация сейчас уже не может изменить, скажем, двое детей в семье. Двое детей в семье – это даже не воспроизводит население на самом деле, потому что увеличивается процент бесплодных пар. Сейчас по статистике, мировой статистике в разных странах по-разному, в среднем от 15 до 20% пар бесплодные. То есть каждая пятая семья не может воспроизвести даже себя двоих. То есть для того, чтобы было воспроизводство в нашей стране, цифра, если я правильно помню, 2,3 ребенка на одну семью, с учетом того, что есть пара, у которых да, больше детей, но есть пара, у которых бесплодный брак. Ну а наши социально-экономические потрясения за последние 15 лет никак не могут привести к увеличению рождаемости ни при каком раскладе. С одной стороны, нежелание людей увеличивать нагрузку на себя – это уже тенденция общемировая, что мы живем для себя, в том числе, как бы, да, не только для детей. С другой стороны, нежелание государства на эту проблему обратить то внимание, которое бы нужно было бы. Но даже тот незначительный подъем якобы экономический, который был в конце 1995-1996 года перед дефолтом, хоть он был, конечно, мнимый, но тем не менее, и было увеличение рождаемости, очень легко показывает, что нашему народу нужно просто, чтобы была определенная хотя бы какая-то стабильность, чтобы можно было посмотреть не на неделю вперед, что тебя не выгонят с работы в конце недели, а чтобы ты был уверен, что да, будет работа, и ты можешь прокормить не одного ребенка, а, скажем, двух, хотя бы. И плюс не забывайте, конечно, еще и менталитет... Действительно, западный потихоньку к нам проникает, когда, да, мы будем рожать не в 20-25, когда хочется погулять, повеселиться или пожить для себя, а в 25-30, а на Западе это 35-40. И в этой ситуации, конечно, увеличивается процент людей с определенными медицинскими проблемами.
О том же самом я решила поговорить с мамами и папами, гуляющими со своими малышами в выходной на детской площадке в одном из петербургских парков. У Лены двое детей.
Сын 14 лет, дочь 3 года.
Вы собираетесь еще иметь?
Навряд ли.
А почему?
Ну, считаю, что достаточно. Мальчик и девочка, то, что мы хотели.
А вот в окружении вашем, может быть, в школе у сына, в детском садике, много семей, где двое, трое?
Ну, двое, кстати, очень много. Сейчас все больше и больше, а трое вот знают только одну семью.
Почему так, вы считаете?
Ну, не знаю, наверное, двое – самый оптимальный вариант для родителей.
У Натальи один ребенок, она собирается иметь двоих, но когда, пока неизвестно.
Как позволить финансовое состояние?
У ее тезки тоже Натальи двое. Сколько им сейчас?
7 и 2.
Мальчик и тёчка?
Да.
У вас будут еще дети?
Вероятно, нет.
Почему так вы решили остановиться?
Из-за возраста.
А вообще-то еще хотелось бы?
С удовольствием.
В вашем окружении много родителей, у которых двое или, может быть, трое детей?
Вы знаете, родителей, у которых один ребенок, у нас как-то да, совсем мало. В основном у нас все двое и даже трое детей.
Но, честно говоря, такой ответ меня скорее удивил. Гораздо чаще отвечают так, как Ира.
Больше вот здесь, по крайней мере, и вообще, но среди вот нашего окружения один ребенок.
Еще не успели или не собираются?
Некоторые и не собираются по такой жизни тяжелой.
Ну, у самой Иры, кстати, уже трое.
Сначала один был сын, а потом переехали в отдельную квартиру. Вот еще двое родились в погодке.
Квартира для многих ключевое слово. Люди часто говорят, что могли бы прокормить и выучить двоих-троих детей, а вот купить квартиру надежды нет. У Александра 4-летняя дочка, единственная. Что нужно для появления второго ребенка?
Отдельная квартира.
Вот если бы была отдельная квартира, сколько вы бы хотели в семье иметь детей?
Двое, как минимум. Ну, больше можно.
А жена согласна?
Жена не очень, конечно. Но тоже она хочет двоих, но вот из-за квартиры пока не решаемся.
Сложно квартиру как-то улучшить?
Для среднего, скажем так, рабочего человека тяжело.
У Юли пока тоже один ребенок, но она надеется, что это не предел.
Бог даст, будет.
Сколько вы хотите вообще детей?
Ну, хотелось бы, конечно, может быть, троих, четверых, но, наверное, не получится.
А почему?
Все-таки, я считаю, на определенные хотя бы какие-то квартирные возможности создать финансовые все равно. На двух детей нам хватает, я считаю. Как бы на троих надо было бы побольше.
Гуляют с детьми и бабушки. У Галины Яковлевны трое внуков от двоих детей, но вряд ли она дождется еще.
Ой, ну похоже, что вот тут вот двое, по-моему, они на этом останавливаются.
А там, где один?
А там, где один, могли бы, конечно, иметь двоих, но сын не возражает, но невестка не хочет там карьеры, чтобы у нее страдала от этого. Я считаю, что это неправильно, но кто нас спрашивает?
У Наташи один ребенок, хочет двоих, говорит, больше здоровья не позволяет.
Двое уже все, уже много.
Папа Владимир, в общем, согласен.
Мы думали, мы хотели, может быть, но двое, пожалуй, больше не будет.
А вот ваше окружение, знакомые, там сколько детей у людей?
В основном один.
Низкая рождаемость – это общеевропейская проблема. Вот что рассказывает о положении дел в Германии наш корреспондент Юрий Векслер.
В Германии только что приняты новые правительственные постановления, дополнительно улучшающие финансовое положение семей с детьми. Решение было компромиссом после долгих споров партнеров по коалиции и министра по делам семьи Урсулы фон Ляйен. Она в свои 47 лет является матерью семерых детей, что не помешало ей сделать политическую карьеру, говорит Урсула фон Ляйен. Если интересы согласовываются, то все стороны должны чем-то поступиться. Здесь спорили три стороны, но выиграли, можно сказать, семьи, которые будут теперь лучше поддержаны. Семьи с детьми в Германии до сих пор поддерживались неплохо. Например, одно из пособий на ребенка семья получает до достижения этим ребенком 27-летнего возраста, если он продолжает получать образование. Но при всех пособиях брать пример с министра по делам семьи Урсулы фон Ляйен немецкие женщины не спешат. Согласно недавнему исследованию фонда Конрада Аденауэра, Германия лидирует в Европе по числу бездетных семей. Две трети опрошенных немцев вообще считают свою страну враждебной по отношению к детям. Под этим подразумевается, что реальный психологический климат на производстве и в учреждениях таков, что служащим лучше не упоминать о детях, ссылаться на заботы о ребенке и ждать поблажек от шефа. Общую тенденцию падения рождаемости и старения общества в Европе в целом и в Германии в частности остановить не удается. Оазисы рождаемости в самой Германии дают слабую, но надежду. Если вы пересечете Берлин с запада на восток, то вам бросится в глаза обилие детских колясок в бывшей столице ГДР. Там сегодня бум рождаемости. Вообще у восточногерманских женщин в среднем больше детей, чем у западных дам. В бывшей ФРГ 30% женщин в возрасте от 37 до 40 лет не имеют детей. На востоке Германии этот процент ниже – 22. Так что надежда только на то, что Германия преодолеет свой экономический застой, и тогда восточные немки и немцы сумеют увлечь своим примером своих западных братьев и сестер.
Это был Юрий Векслер из Берлина. Мой вопрос снова к врачу Сергею Оганезову. Что же будет завтра с родиной и с нами?
Зависит, во-первых, конечно, от того, что будет с родиной, то есть какова будет ситуация в стране и социально-экономическая, и политическая, все вместе. Кстати, я ни раз, ни два слышал реплики о том, что женщины, ну не то, что прерывают беременность, но всегда очень эмоционально относятся, когда им говорят, что у них будет мальчик. Вы представляете, это начинается эмоции еще с беременности, когда говорят, о, ему в армию, вот какой негатив идет, да? Это наша действительность российская. Что касается каких-то наших перспектив, будет стабилизация. Народу, в принципе, не нужно, чтобы вокруг него бегали и помогали. Народу нужно, чтобы хотя бы он мог видеть перспективу и работать.
Чтобы не мешали.
Да, чтобы хотя бы не было ухудшения возможностей для каждого конкретного человека заработать деньги.
А вот установка, ради чего стремиться к благополучию?
Действительно, у нас не так уж и мало поступков определено, не будем говорить слово модой, но тем не менее модно ездить в Египет, да, а не модно иметь детей.
Говорил врач-акушер-гинеколог Сергей Оганезов.
Это была Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, какие задачи поставил сегодня перед ФСБ Владимир Путин и как они вписываются в контекст российской и мировой политики, беседуем с депутатом Госдумы, членом Комитета по безопасности Геннадием Гудковым. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.